«Врач от Бога». Передача о профессионале и человеке. Авторский проект Натальи Прониной.
Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире проект «Врач от Бога». Время 19:00. Немного задерживается наш гость. Он хирург, и не всегда он может распоряжаться своим временем, особенно если в этот день происходит какая-то очень сложная операция. Поэтому мы ждем нашего гостя Дмитрия Васильевича Байбус для разговора, который очень должен быть интересным, актуальным, важным не только для женщин, но и для мужчин. А сейчас я хочу проанонсировать еще один проект, который выходит в эфире Теус Медиа и на моих личных страницах. Это «Параклит». «Параклит» недавно появился в эфире. И очень интересно, что мы не планировали создавать этот проект, так уж само собой получилось, что возникла необходимость по просьбам наших подписчиков приглашать в студию тех людей, которые могли бы помочь, утешить, поддержать. Время непростое, и поэтому «Параклит» зазвучал в эфире. Ну а что значит «Параклит»? «Параклит» – это человек, который спешит на помощь для утешения, призван защищать, заступаться. В новозаветном греческом присутствует значение «утешитель», одно из знаменований Святого Духа, третьего лица Святой Троицы, отмеченное в Евангелии. Небольшой фрагмент одной из программ я сейчас представлю вашему вниманию, дабы напомнить, что вы можете в том числе и ВКонтакте на странице «Параклит» с Натальей Прониной услышать данные подкасты. Я помню, что очень большое внимание было уделено встрече с Саульсом Витальевичем Мизересом, заместителем директора по лечебной работе Международного института резервных возможностей человека. Эту передачу вы можете увидеть в архиве. Она заархивирована и у меня на страницах, и в эфире Теус Медиа. Небольшой фрагмент.
Добрый день.
Добрый день.
Как прошли у вас предновогодние мероприятия? Много ли было пациентов?
Сезонные колебания. Перед Новым годом пациентов бывает за месяцок, наверное, побольше. Угу. Непосредственно перед Новым годом идет снижение. После Нового года затишье. Потом опять идут уже сейчас такой обычный среднестатистический поток.
У вас есть какие-то свои наблюдения о том, что происходит с людьми на праздниках?
Новогодних?
Ну, в данном случае, да.
Ну, люди отдыхают культурно, менее культурно. Они входят в это состояние, которое называют отдыхом. А куда их приводит это состояние? Ну, кто-то бывает, может и не проснуться, если хорошо, крепко отдохнуть, можно отдохнуть навсегда, наверное, и такое бывает. А так новогодние праздники, они вот мы, например, в храме встречали ночью, у нас же традиция в Юках такая, поэтому новогодняя литургия, кто-то за столом, кто-то, может быть, ночью будет лицом в салате по причине того, что примет лекарство от всех болезней, ну а мы причащаемся тела и крови Христа, вот в этом году уже, я не знаю, сколько лет подряд традиция, она не прервалась. Отец Григорий эту традицию у нас развивает, и мы вот собираемся трезвые для того, чтобы встретиться с Богом и поблагодарить Ему за возможность начать Новый год вот с божественной литургии, с причастия тела и крови Христа.
«Врач от Бога». Передача о профессионале и человеке. Авторский проект Натальи Прониной.
Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире проект «Врач от Бога». И сегодня у нас в студии Дмитрий Васильевич Байбус. Здравствуйте.
Здравствуйте. Добрый вечер, дорогие слушатели. Здравствуйте, друзья.
И зрители тоже.
И зрители, да.
Потому что, слава Богу, нас теперь можно не только слышать в эфире и в архивах, но и видеть, дорогие друзья. Это очень важно. А сегодня мы обсуждаем очень актуальную тему, что должен знать мужчина о здоровье своей женщины.
Ну, тема важная. Мы тут уже неоднократно встречались в этой студии и затрагивали разные вопросы. Но есть еще всякие разные такие моменты, которые было бы хорошо, чтобы мужчины немножко учитывали в своей практике, скажем так.
Если честно, тему мы вынашивали с девочками, с подругами моими. Как-то на днях выходные мы собрались и обсуждали. Действительно, мы мало что говорим нашим мужчинам, стараемся скрывать о своем здоровье, и это не всегда хорошо заканчивается. И хотелось бы, наверное, провести вот такой эфир для того, чтобы вы с точки зрения мужской и врачебной объяснили нашим мужчинам, как с нами обращаться.
Да нет, тут дело не в том, как обращаться, а дело в том, что просто каждый мужчина не должен быть изолирован от знаний о женщине. Так же, как женщина не может быть изолирована и не должна быть изолирована от знаний о мужчине. Да, это же пара всегда. И в паре должна быть эта взаимная информация, которая помогает понимать друг друга. Никуда не денешься, если ты не знаешь особенностей функционирования своего напарника по жизни, да, то тебе будет сложно понимать, что вообще происходит.
Дмитрий Васильевич, ну мы мужчине скрывать нечего. Мы о мужчинах знаем почти все, потому что болеть мужчины не любят.
Нет, тут вы ошибаетесь. Мужчины, так же, как и женщины, все разные. Знаете, точка оттолкновения в том, что все разные. И мужчины разные, и женщины разные. И здесь нет какого-то такого, что вот все мужчины болеть не любят. Есть мужчины, которые там... Вы увидите, что ему плохо только тогда, когда ему осталось там умереть, грубо говоря, да? И он вам ничего не скажет и не покажет. Угу. Точно так же такие же женщины есть. Это, знаете, это не от мужчины или там, не от пола зависит, а от натуры, от каких-то процессов, которые он для себя установил. Это знаете, у каждого одинаково есть. И у женщин такие есть, и у мужчин такие есть, и женщины, которые там при малейшей там головной боли уже все, свет закончился. Это по-разному, это не одинаково.
Дмитрий Васильевич, позвольте я вас представлю. Не совсем обычным образом. Вы врач, акушер-гинеколог, хирург высшей категории, хирург, который имеет уже 30-летний опыт.
Ну, практически.
Да, хирургический опыт. И также вы являетесь заботливым сыном, многодетным папой. У вас две дочери, любящим мужем. И кроме того, у вас даже девочка-собака.
Две. Из трех собак две девочки.
Да.
И в союзниках один мальчик. Да. На троих.
Один остался.
У меня один мальчик из троих союзников, две девочки.
Ясно. Но вот в таком женском царстве-государстве каждый нужно иметь подход. Начнем с того, что должен знать мужчина о здоровье своей жены, женщины?
Ну, во-первых, нужно знать то, что все-таки она женщина, а не мужчина, да, и вы разные. Это начинается с того, что мы разные, да, женщина и мужчина вообще по-другому функционируют. Важно то, что у женщины очень многое связано с тем, что она живет в таком своеобразном лунно-месячном цикле, да, который у нее меняет весь гормональный фон, меняет настроение, способность реагировать, способность мыслить. То есть вот эти скачки и всплески гормонов, которые происходят у женщины каждый месяц, пофазно, меняя друг друга, они во многом обуславливают какие-то ее поступки и реакции. И по-хорошему внимательный мужчина, для того, чтобы не попадать в неприятные ситуации в жизни, он должен понять, а в какие фазы вот этого цикла, да, женского, когда и как жена на что реагирует. Ну, или подруга, неважно. Или даже дочка, если дочь. Да, неважно.
Все-таки коснемся сейчас вот именно.
Если мы берем ну, более-менее взрослых женщин, да, там, говоря, возраст от там, 12-13, когда начинает приходить менструация у девочек, и заканчивая там 50-57-58, когда женщины там потихонечку прекращают баловаться этими вещами. И вот тут нужно понять, что все циклично, и оно меняется. И хотим мы того или нет, есть зависимость от фазы цикла женского поведения. И бывают женщины, которые наделены поразительным самоконтролем и поразительной способностью контролировать там свое поведение, но тогда вам повезло, если рядом оказалась такая женщина, которая прямо настолько готова заниматься самодисциплины. И, как правило, все-таки женщины более эмоциональные, они более идут на поводу у своих эмоций, реже занимаются какими-то вот такими самоконтрольными вещами. И мужчина просто должен учитывать, что вот в такие-то, такую-то там, в начале, допустим, цикла там жена реагирует вот так-то. Потом есть какой-то промежуток, когда она на какие-то вещи... То есть, и ведь это повторяется, и это можно заметить. То есть, когда живешь и смотришь на человека, нужно быть просто внимательным. Вот. Живешь, смотришь на человека, ты понимаешь, что вот у нее там такая-то фаза, она там на такие-то раздражители реагирует вот так вот. А здесь неадекватно. А здесь она может вспылить по мелочи. Лучше ее там оставить в покое, не трогать. А здесь вот, допустим, она становится там гипер какой-нибудь сентиментальной и вплоть что там может заплакать над фильмом там или еще что-нибудь. Это надо просто понаблюдать. И вот мужчина, который поймет, что надо понаблюдать, понять и запомнить, как и когда жена... У них, как правило, в разы уменьшаются конфликты в семье. В разы. Потому что когда ты не в попад даешь какой-то посыл, и на этот посыл женщина отвечает на своих эмоциях, которые ее контролируют в данный момент времени, не всегда это то, что вы ожидаете. И если вы начнете расстраиваться по этому поводу и задумываться о том, как же так, что уже случилось, а надо всего лишь посмотреть на цикличные изменения. Да?
Потрясающая мысль пришла в голову. Женщины периодически ведут календарики.
Тоже хороший вариант, да. Там, да. Если забыл, там какая...
Неплохо и да, мужчине бы завести там, такой
посмотрел,
календарь.
Посмотрел, что там у нее творится вообще, где она там на этом месячной дорожке, там, да, когда у нее там все это. Вот, на самом деле, это важные вещи. Вот. И, естественно, меняется и способность их к нагрузкам. То есть, допустим, если вы с женой задумали какие-то, допустим, физические вместе там на велосипеде где-то, какой-то поход там, не знаю, или... что-то там, не знаю, там 16 соток картошки вспахать вместе там, да, то нужно понимать, что выносливость к этим нагрузкам, да, она тоже у нее будет разная, там, здесь так, а здесь так. Поэтому вот, хотим мы того или нет, для женщин все-таки важно учитывать вот эту вот способность по-разному реагировать на разные вещи в зависимости от ее цикла.
И все-таки женщина для того, чтобы сохранить атмосферу в семье, старается не жаловаться.
Они стараются думать о том, что делают, но у них не всегда это получается. И поэтому первое, что нужно запомнить мужчине, отличие – это то, что женщина эмоциональна. И мужчина должен это понимать и не включать свои какие-то амбиции по малейшему шороху, а сначала задуматься, почему, да, вообще стоит ли это делать. Потому что мужчина, который тут же моментально поддерживает какую-то вспышку со стороны женщины, он, ну, у него же нет месячных, нету. Соответственно, зачем он это делает? Забыл подумать? Ну, то есть такая себе история.
Угу. Вот. Спасибо вам большое за то, что вы согласились обсудить эту тему, потому что для нас, женщин, это очень важно. Когда женщина идет к гинекологу и узнает о каком-либо диагнозе, я знаю, что в вашей практике есть такие разговоры с пациентками, когда они говорят, пожалуйста, ничего не говорите мужу. Например, если это касается хирургического вмешательства и, ну, различных историй, например, удаление матки.
Здесь ситуация, она связана только с одной вещью. Это уровень доверия и уровень понимания между партнерами. Поэтому если есть какие-то сомнения в том, насколько правильно партнер это поймет, насколько правильно он это воспримет, будет ли его реакция, ну, абсолютно адекватной, или это может быть не совсем контролируемые какие-то моменты, да, вот тут надо думать, говорить, не говорить. Дело в том, что сообщать или не сообщать кому-то другому о состоянии своего здоровья – это дело самого пациента, да. То есть я могу абсолютно никому не говорить о том, что со мной что-то там произошло. И об этом должны знать только медработники, которые со мной общаются, и те, кто участвует в моем процессе лечения той или иной патологии. А все остальные, они могут узнать только тогда, когда я посчитаю нужным об этом рассказать. Если я считаю, не считаю нужным кому-то рассказывать, значит, и не надо. Поэтому, естественно, что женщина в ситуации, даже если ее прооперировали, там, неважно, удалили, не удалили что-то, но, в принципе, какая-то операция, она может сказать, может не сказать, это ее право, это ее выбор. И думать о том, надо или не надо мужчине точно знать, это все-таки должно быть как-то на ее усмотрение. Нет обязательного, что вот муж обязательно должен знать все подробности. Многим мужьям это и не надо. Многие мужья, они погружены там в себя, в работу, в какие-то проблемы, которые у них происходят там. И, скажем, там вот как-то глубоко задумываться о вопросах именно медицинских. То есть они участвуют в процессе, да? Они сопереживают там женщине, что она там в больницу попала, ее лечат, все. Они приходят там, помогают и так далее. Но у них, допустим, может не быть интереса, у самих может не быть интереса к какому-то конкретному там, что там произошло. Угу. Есть им полные противоположности. Есть мужья, которые хотят дотошно знать, понимать, вникать, да? Что, то есть люди, которые склонны к тому, чтобы прямо каждую мелочь в жизни понимать, да? Это другой характер, да? Им тоже важно, да, знать. Поэтому женщина уже смотрит, а кто рядом с ней, да, надо этому или не надо. Или он вот отреагирует нормально, или надо все разложить по полочкам. Здесь нет стандартов. Угу. Абсолютно.
А как часто со своими женами приходят к вам на прием пациенты, женщины, которые готовятся к операции?
Бывает такое. Как правило, это либо спорные вопросы. Угу. То есть мужчина приходит вместе с женщиной, когда, допустим, что-то предложили, какую-то операцию, они это обсудили, и остаются какие-то вопросы, которые не понимает до конца она и он. И вот этот вопрос в паре, он приводит их вдвоем к врачу, для того, чтобы одновременно слышать ту информацию, которая поступает от врача. И потом это все обсудив, не забыть, да, потому что во время беседы очень много моментов обсуждается. И ну, на бумаге ты там не все, допустим, успеваешь написать. Да, ты все напишешь, и осмотр, и диагноз, и рекомендации, и что нужно сделать. Но в процессе быстро-быстро задается какая-то еще масса вопросов, которые их волнуют, на которые ты попутно даешь ответы. И вот когда они вдвоем приходят, для них потом проще, потому что этот запомнил это, тот это, и у них общая картинка не теряется. Угу. Вот, потому что на фоне волнения, на фоне переживания, если женщина пришла одна, она может что-то упустить. Может быть, и несущественное для дальнейших каких-то вещей, но уже дома расскажут по-другому. Пришли вдвоем, и все, и как бы потом друг друга дополняют, уже могут там какие-то вещи уже вспомнить вдвоем легче.
Есть категория операций, после которых вы рекомендуете своим пациенткам половой покой там на протяжении какого-то времени, например, 2 месяца.
Ну, по-разному, да.
И я знаю, что в вашей практике были случаи, когда жены просили вас объяснить мужьям, что это действительно так, не, она ничего не придумала, и вам приходилось это делать.
Слушайте, да, ну, во-первых, это все равно пишешь, в любом случае это пишется в выписном, в выписных рекомендациях. А второй момент, действительно, есть особенные такие, скажем, люди, которым действительно надо это объяснять. Вот. Угу. Ничего особенного, ну, как бы ничего необычного в этом нет. И в целом эти разговоры, они достаточно адекватны. И мужчины, которые эту информацию получают, вполне ну, адекватно реагируют и с пониманием относятся ко всему. Но кому-то из них действительно нужна информация именно от врача. Я не знаю, с чем это связано, не могу это объяснить, но это иногда это требуется.
Вы особенный мужчина, который хорошо понимает женщин, поэтому вам кажется странным, что другие мужчины не понимают нас.
Ну, они, может быть, и понимают, но, может быть, не так оптимально, как хотелось бы, но стремятся. На самом деле, любой мужчина, живя с женщиной, он же хочет, чтобы все было хорошо и чтобы было ну, добро было вокруг, да, и в доме. Вот. Но не у каждого, может быть, хватает какого-то понимание, как это сделать, и, может быть, не у каждого хватает даже и какого-то времени для того, чтобы задуматься, как это сделать в современной гонке, да, потому что мужчина, все-таки хотим мы того или нет, все равно, как и раньше, на нем осталась роль какого-то добытчика, кормильца, человека, который думает о том, чем должна жить семья, и вот в этой гонке давай, тебе надо позаботиться о тех, кто за твоей спиной, ты за них отвечаешь, ты ведешь за собой свою семью. И вот здесь очень многим мужчинам не хватает просто сил и времени для того, чтобы остановиться в этой гонке и задуматься, а что происходит вообще. Угу. Вот. Это ж ну, такая история, когда, чтобы подумать, надо остановиться. Наши мозги, они так устроены, да, чтобы мозг переложил информацию, и он спит. За день мы накопили, а ночью мозг усваивает ту информацию, которую мы накопили за день. Угу. И, соответственно, чтобы уловить какие-то мысли, которые должны быть пересмотрены, для этого надо человека остановиться, подумать о чем-то, уловить эти мысли, уложить их, а потом идти дальше. И вот эта вот, вот точка стопа, она не у всех есть. Но многие живут в безумном ритме и даже вздохнуть некогда. Это, к сожалению, беда нашего времени, я бы так сказал. Одна из тонких полосок таких, да, по которым вот мы все идем. Потому что чем быстрее ритм жизни, тем меньше места остается для осмысления того, что происходит. К сожалению, мы заложники нашего ритма оказались. И женщины, и мужчины, и семьи наши. Наши семьи оказались заложниками ритма жизни. Мы наши семьи отдаем на растерзание времени, на растерзание работе, на то, что мы больше времени думаем и посвящаем тому, что происходит вне семьи, вместо того, чтобы подумать о том, что происходит внутри семьи. Хотя должно быть наоборот.
Раз уж мы заговорили о категориях женщин, то есть жены, мамы, бабушки, коллеги и дети, мне хочется поговорить о детях, которые становятся однажды подростками и взрослыми девушками, женщинами. Две потрясающие красавицы девочки живут вместе с вами. Полина уже совсем взрослая.
Ну да, они обе уже взрослые, уже большие, да. Девушки.
Скажите, да, пожалуйста, вот тот момент, когда они вот этот переходный возраст проходили, обычно говорят, мама объяснит, да, девочке все, как нужно жить. А вот что нужно объяснить мужчинам, как обращаться со своими дочерьми, подростками, которые готовятся стать взрослыми?
Значит, здесь нужно понять, что девочка, она требует больше тепла и больше внимания, такого временного внимания, чем мальчик. Мальчики тоже требовательны в этом плане, но они, мальчики, они больше как бы срисовывают, они больше берут, когда, ну, как бы с примера, да, с того, что видят. У них это, ну, они так устроены. А девчонки, они требуют внимания, требуют участия и требуют того, чтобы им уделяли больше времени. И они требуют того, чтобы с ними разговаривали. Вот там, где, допустим, с мальчиком достаточно там 2-3 фраз, там какие-то указания, и все понятно, все встало на свои места, то с девочкой так не проходит. Эти нюансы не прокатывают абсолютно. С ней надо именно подробно обсуждать какие-то моменты, и надо понять, а что, опять же, понимаете, загвоздка в чем? Если маме с дочкой чуть проще, потому что мама сама была такой, и она понимает, что происходит, ну, примерно, плюс-минус, то для папы то, что происходит с дочкой, вот эти все перестройки подростковые и формирование ее как женщины, да, она вот девочка, ребенок, потом девушка, женщина, и ведь это очень большая перестройка. А папа же не был никогда в женской шкурке-то, он же мужчина, он же шортики, сандалики, футбол, баскетбол, да, а тут девочка рядом растет, и он видит вопросы, которые возникают. И вот здесь для папы важно понять, что эта девочка, его дочь, требует чисто человеческого внимания и участия, и времени. То есть надо подарить ей время. Нужно подарить ей возможность поговорить, обсудить, и нужно понять, почему она так думает по тому или другому поводу. Вот она, допустим, у вас просит, там, к примеру, я не знаю, там, купи мне, папа, новый магнитофон. Для примера просто, да, вот образно. Вот. А ты не понимаешь, зачем ей новый магнитофон? Вот он стоит, тот, который есть, чем не устраивает тогда. И можно сразу рубануть, сказать, да, слушай, вот он, у тебя новый, нормально работает, отстань, все у тебя хорошо. А можно подумать, почему? Она же не просто так попросила. Видимо, что-то здесь, вот у девочек, как правило, это 2-3 уровня вниз. И вот если покопошиться вниз на 2-3 уровня, то, может быть, и не магнитофон там совсем нужен, а что-то другое. Но это надо разговаривать.
А вот у ваших дочерей были моменты, когда они становились взрослыми, что им нужны были знаки внимания какого-то особенного, выражения своего отношения к тому, что они меняются? Вот здесь как соблюсти вот это очень
девочки,
тонкое?
Да, хороший вопрос, однозначно, да. Девочке нужно подтверждение, что ее любят и ценят. Очень нужно. И что с ней все хорошо, и что она красивая, и что она умная, и что она вот прямо девочка-девочка. Это надо, это нужно. И это тоже на плечах папы и братьев старших. Если младшие, конечно, они не сработают в эту историю. Они младшие, они там по своим делам. Угу. Вот. А вот отец, старший брат, тут вообще даже в идеале надо бы заключать союзы между папами и старшими братьями для того, чтобы у растущей девочки поддерживать вот это женское начало и стимулировать его, да, к правильному формированию. И вот на самом деле это было бы, ну, неплохо, если бы это было возможно, да, если бы вот мужчины в семье так организовали себя и сыновей, чтобы вместе поддерживали в девочке вот эту ее самость, да, какая она самая-самая, самая хорошая, самая умная, самая добрая, самая нежная, готовит лучше всех и вообще.
Я знаю, что вы очень любите путешествовать, и одна из ваших любимых, наверное, поездок – это на Кавказ, вот в те края. Вот традиции, которые заложены там в семьях, отношения мужчин к девочкам в семье – это, наверное, вот такой хороший показатель, что все братья, отец берегут вот эту маленькую принцессу, растят, ну, ее, скажем, защищают.
Скажем так, здесь все-таки надо понимать, что Кавказ – это штука обширная.
Угу.
Вот. А просто, ну, во многих местах, скажем, именно там Ставропольский край, Краснодарский край, там Сочи и так далее, очень много друзей живет.
Угу.
Вот. И они все там родились, там выросли, впитали традиции. И вот здесь получается, что среди тех, с кем вот мне довелось и доводится встречаться, дружить и строить какие-то отношения, там, ну, вот именно у них воспитан культ матери. Вот это очень поразительно, насколько у них в семьях с возрастом, да, когда семья приходит к тому, что дети взрослеют, родители становятся более пожилого возраста. И вот тут в большинстве семей, если, допустим, вот просто, знаете, контрасты такие интересные, и, наверное, это оправдано, потому что если по молодому возрасту главенствующим был отец, и отец был, опять же, добытчик, строитель, mm-hmm. там семья, все, то с возрастом, когда снижается вот эта задача перед мужчиной добывать вперед, 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 и когда немножко успокаивается вот эта внутрисемейная такая атмосфера, на первый план выходит женщина. И дальше уже все подчиняется женщине.
Как интересно.
И это причем вот во многих местах. И я понаблюдал с интересом, задумался, думаю, почему так. Видимо, все-таки мы волей-неволей стремимся к доброте, к теплу мамы, к пониманию вот этого вот семейного очага. И, а мама же, она же не перестает нам быть мамой и передавать нам вот это семейное тепло с возрастом. Не перестает. А мы с возрастом начинаем все больше и больше его ценить. Чем старше мы становимся, угу. тем больше мы понимаем, что семья, тепло, домашний очаг – это важно. По молодости гуляй ветер, да, там, хочу сюда, все. А все равно ты потом взрослеешь, и ты понимаешь, что ведь на самом деле самым важным является это семейный очаг, возможность куда-то прийти, где тебя любят, где тебя понимают, где тебя ждут. А мама, она всегда, всю жизнь такая по отношению к тебе, она никогда не меняется, она, ты для нее всегда ребенок, она всегда твоя мама. Ничего не меняется в этой жизни, сколько бы лет тебе не было. И здесь получается, наверное, именно из-за этого, из-за того, что ты, это какой-то вот такой своего рода вечный, неиссякаемый источник тепла, и он становится главенствующим в лице мамы. Ну, наверное, так. Вот, по крайней мере, я пытался осмыслить, вот у меня такие мысли вот созрели по этому поводу.
Скажите, пожалуйста, в вашей семье только мальчики, братья?
Вы имеете в виду, что в моей семье...
У вас есть брат, сестра?
Нет, у меня младшая сестра.
Младшая сестра. Да. Кто заботится о здоровье мамы?
А здоровье мамы... Вы знаете, у меня вообще очень такая хитрая семья, она медицинская.
Угу.
И учитывая, что оба родителя врачи, так. то об их здоровье они заботятся сами.
Угу.
Ничего не сделаешь с этим. Это два человека с медицинским образованием. И что-либо придумать за них невозможно, потому что там два медицинских мозга, которые друг за другом смотрят. Все, то там не вмешаешься.
Я просто через этот вопрос хотела построить мостик к следующей нашей теме. Женщины, мамы, взрослые у нас на глазах стареют, и как заботиться о их здоровье детям? Что в первую очередь нужно иметь в виду?
Здесь нужно понимать, что хотим мы того или нет, с возрастом, да, человеку требуется прежде всего физическая помощь. Приходит такой возраст, когда им нужно помогать физически. И где-то съездить с ней куда-то, отвезти, куда раньше она могла сама доехать. И где-то и продукты купить, и где-то за лекарствами сходить. То есть на самом деле с возрастом, помимо обычного человеческого внимания, требуется еще и физическая помощь. И кто-то должен это делать. Обязательно. Потому что родители, они постепенно становятся немножко слабее. И какие-то вещи, которые для них были легки, они становятся для них сложными. Элементарно там вытереть пыль вверху на шкафу или поменять занавеску или еще что-то. И вот здесь детям надо подумать, как в этой ситуации помочь, чтобы родители не перенапрягались и нечаянно не получили какие-то увечья, там, какое-то недомогание лишнее из-за перенапряжения. Потому что ведь и болезни присоединяются. Да? Если, допустим, человек там, с гипертонической болезнью полезет на карниз там, менять штору, то через полчаса у него давление будет там не такое, как если бы он туда не лазил. Да? Ну и много таких моментов. Mm-hmm. Поэтому, конечно, нужно в идеале, мы понимаем, что это не всегда осуществимо, но в идеале, когда родители выходят в возраст, который требует участия, все-таки, чтобы либо кто-то из детей, либо кто-то из внуков как-то был рядом. Не обязательно всем, да, там, mm-hmm. Надо как-то между собой договориться, а кто будет помогать. Вот. Либо родителей перевести куда-то ближе к себе, либо кому-то переехать ближе к ним. Но вот самое обидное и самое большое недоразумение, которое может возникнуть, это брошенные без помощи пожилые родители, потому что дети об этом не подумали. Вот это, конечно, вообще никак никогда не укладывалось в голове, когда вот видишь какие-то такие подобные ситуации. И мысль одна. Да, как бы ты ни был занят, как бы ты ни был увлечен там своими делами, но ты должен подумать о том, а как помочь. Потому что возраст. Потому что ты потом сам будешь такой же, и кто-то, будем надеяться, поможет тебе. А сейчас должен помочь ты. Как это сделать? И ты должен проявить всю, так сказать, свою смекалку и умение для того, чтобы придумать, как твоим родителям помогать вот в обычных таких повседневных делах.
С точки зрения врача, какая помощь может быть необходима женщине после 65 лет, то есть уже имеющей внуков, бабушка, вот и стесняющейся своего сына? Там, я, например, постеснялась бы там зятю или сыну рассказать о своих каких-то проблемах. А какую чуткость может мужчина проявить по отношению к женщине в этом возрасте? Как врач, что скажете?
Ну, я думаю, все-таки, что то, что касается, допустим, взаимоотношений муж-жена, то, наверное, все-таки они в течение жизни, если сложились, то уже сложились.
Угу. А сын-мама?
А вот сын-мама, то понятно, что сыну, допустим, вникать в какие-то подробности, нюансы и не надо, и мама его не будет посвящать в эти моменты, наверное, скорее всего. Хорошо, если у него там есть, допустим, жена, которая может помочь. Это хорошо. Если нет, там в какой-то степени, да, то с его стороны нужно просто помочь именно тем, что где-то отвезти, съездить с ней, посидеть вместе, подождать. Там,
в поликлинике
где-то, да, там на прием свозить. То есть здесь просто человеческое участие требуется. Понятно, да, что не будут посвящать во все моменты. Но опять же, нужно, знаете, еще такой момент. Женщины с возрастом, кстати, да, вот. Женщины с возрастом, это просто недавно ситуация была, буквально неделю назад. Угу. Пришла женщина, ей 68 лет, и когда я спросил, когда она последний раз до этого была у гинеколога, она сказала, что лет 20 назад. Вот. А пришла уже со сформированными проблемами, которых, в принципе, можно было бы избежать, если бы она вот эти 20 лет не дома сидела, а хотя бы там раз в 2-3 года у гинеколога была. Так вот, что важно было бы понять мужчинам и сыновьям, что их мамы и жены, живущие рядом с ними, в возрасте там даже после 50 лет, когда уже там ближе к менопаузе, то хотя бы раз в 2-3 года, а лучше раз в год, да, чтобы они все-таки доходили до гинеколога. Потому что хоть и нету вот этой менструальной функции, уже не планируется рождение детей. Но она же не перестала от этого быть женщиной. У нее не исчезли все ее органы репродуктивной системы, которыми ее наградила природа. И они все равно требуют наблюдения, так или иначе. И здесь, чтобы не оказаться у разбитого корыта неожиданно, а это всегда неожиданно, да, там бах, и случилось. А почему так? А потому что не наблюдалась, потому что вовремя не пошла. А почему не пошла? Сама посчитала ненужным, а никто другой не напомнил. И такое тоже бывает. Поэтому если раз там хотя бы в 2 года сын и там муж, и, ну или там кто-то, кто рядом, да, напомнят и спросят там, а была? Может тебя свозить, может тебя записать, может ты сходишь все-таки, да? То это будет не лишним. Потому что женщина в заботах своих там каких-то домашних там, или особенно если там где-то в сельской местности, там дом, огород, живность, там внуки, да, она о себе не думает. Она об этом будет вспоминать в последнюю очередь. И 15 лет не ходила, 20 лет не ходила. А потом приходит и говорит, доктор, как же так-то? Я говорю, а где вы вот 20 лет-то были?
А с какими проблемами после 65 лет к вам могут прийти женщины?
Ну, к гинекологу приходят именно с гинекологическими проблемами.
Имеется в виду конкретные заболевания.
Ну, если мы берем заболевания, это заболевания, связанные с тем, что, во-первых, так или иначе могут быть какие-то опухолевые процессы. Да, они никуда не деваются, органы на месте. Если их никто раньше не удалил зачем-то, да, то могут возникать какие-то новообразования. Второй момент – это может быть часто с возрастом появляется опущение тазовых органов, это опущение матки, опущение стенок влагалища. Это вопросы, связанные с удержанием мочи, там вот такие моменты. Следующий момент, что может еще здесь быть – это боли. Могут появляться боли разного характера в животе, в нижних отделах живота, и с ними надо разбираться, откуда болит. Почему? Нет ли там гинекологической какой-то причины, да? Почему эти боли? Откуда они взялись? Тоже приходится разбираться, да? Что, чего и как. Вот. Если брать возраст переходный, да, когда переход идет от возраста, когда мы рожаем детей, возраст, когда мы не рожаем, то там очень много проблем, связанных с перестройкой организма.
Вы имеете в виду период климакса?
Период климакса, период менопаузы, когда и артериальное давление может скакать туда-сюда, и сон нарушается, и само ощущение жизни, и выносливость, и работоспособность, и память. И с этим тоже, естественно, что приходит к нам. Вот. Поэтому вопросов, с которыми женщина после, там, в 50 и после приходит, их много. Если до этого это в основном вопросы, связанные с репродукцией, с циклом, с рождением детей, да, в основном такие моменты все, то после там они немножко другие. Но они все равно есть. Все равно внимание врача все равно требуется.
Вам чаще всего приходилось работать в женских коллективах? Для женщины, работающей в женском коллективе, это сложный вопрос. Вот я бы, например, предпочла все-таки команду смешанную или мужскую.
Ну, чисто женских нет. Вы знаете, так или иначе, все равно так, как-то так получалось. Не знаю, как это получалось, но в отделениях, в которых я работал, во многих, а коллектив всегда был смешанный. Просто было преобладание женского над мужским. Но всегда были еще представители мужского пола в этой специальности, то в той или иной степени. И опять же, нужно учитывать, что когда ты работаешь, ведь ты работаешь же не в замкнутом пространстве каком-то, а там и анестезиологи, и анестезисты или анестезистки, и медсестры, медбратья и так далее. То есть у тебя есть часть мужского коллектива и среди сестринского персонала, и среди врачей, там, анестезиологов, с которыми ты, да? Опять же, всегда, хочешь не хочешь, где-то в спарке с хирургами. Хирурги, как правило, мужчины, и это все совместная работа идет во многих случаях. Поэтому нет, и вот изолята такого не было, да, что ты пришел на работу, а там только женщины и нет мужчин. Нет, такого не было.
Угу. Учитывая все наши физиологические какие-то моменты, рекомендуете ли вы мужчинам относиться к своим коллегам-женщинам как-то по-особенному, учитывая все то, о чем мы выше сказали?
А приходится. Это не то, что рекомендуешь. То есть, ведь дело в том, что коллеги, ты же с ними работаешь каждый день. По сути, вторая семья, да? Ты на работе проводишь кучу времени. И с коллегами ты контактируешь иногда больше, чем с родственниками. И здесь волей-неволей, чтобы у тебя складывалась работа и складывался весь этот процесс, ты должен это учитывать обязательно.
Вы как акушер-гинеколог с огромным стажем, вы уже, наверное, чувствуете, какой период в жизни женщины, в том числе и коллеги, в этот момент происходит.
Знаете, самый главный момент, который здесь надо... Я думаю так, что вот мужчинам всем по отношению к дочкам, женам, мамам и так далее, надо запомнить одну вещь. Никогда не реагируйте сразу на эмоциональный посыл, который вам дала женщина. Вот вы его услышали, увидели, оттормозиться, остановиться, подумать, а надо ли отвечать, а надо ли поддерживать этот посыл, или, может быть, стоит немножко подождать, разобраться, или как-то зайти с другой стороны, или просто там подождать, ветер пролетит, да, и потом спокойно все решать. Потому что вот самая большая напряженность создается тогда, когда мужчина не вспоминает. То есть он к женщине относится как к мужчине, который вот он логичен, рассудителен, спокоен, как бы, и сначала подумал, потом сказал, да? Миры разные, люди разные. И нужно понимать, что перед тобой не мужчина. И вот надо оттормозиться и сказать тебе «стоп». Вот вдох-выдох, а потом реагируй на то, что ты услышал.
Угу. То есть взять паузу.
Всегда нужна пауза, да. Вот я не беру там какие-то радостные моменты, понятно, это радость, счастье, и все. Это понятно, что ты будешь тоже сразу включиться, хорошо все. Но какие-то отрицательные вещи, когда происходят, какие-то минусы, да, ловим, то вот не реагировать сразу, не брать на себя вот этот процесс негативный, а взять паузу, вдох-выдох, посмотреть на облака, подумать о том, как хорошо жить, и дальше уже реагировать потом на то, что ты вот услышал, да, потому что это она, может быть, и сказала сейчас вот так, а через 5 минут будет сама жалеть о том, что она сказала.
Угу.
А зачем тогда нужна твоя реакция, которая осложняет ей потом даже извиниться? Так она просто извинилась, а так ей придется 3 дня извиняться потом.
Дмитрий Васильевич, я давно вам говорю, что вам пора написать книгу «Как обращаться с женщинами». Дорогие друзья, в эфире проект «Врачи от Бога», и сегодня мы пишем подкаст с Дмитрием Васильевичем Байбус, акушером-гинекологом, хирургом высшей категории и автором всероссийского проекта «Симфония женщин», медиапроекта. В любой соцсети, в Телеграме, Яндекс.Дзене, в Одноклассниках вы можете найти страничку «Симфония женщин», заглянуть и получить полезную информацию. Дмитрий Васильевич, с точки зрения оказания помощи женщине в какой-либо период, это все понятно. А вот что должна женщина учитывать в мужчине для того, чтобы вот эта расшифровка взаимоотношений «я хочу тебе рассказать о своем здоровье» она состоялась? Как преподносить, как вы считаете, лучше свои проблемы любому мужчине, будь то мужу, будь то брату или сыну?
Ну, вы знаете, здесь я думаю, что вот если мы будем задумываться о том, как это правильно делать, то все-таки нужно относиться к разговору о здоровье со своим партнером так же, как к каким-либо другим серьезным разговорам вообще с другими людьми.
Угу.
Не нужно думать, что это можно сделать на бегу, налегке, мимоходом. Это неправильно. То есть, вот когда вы разговариваете и хотите, чтобы мужчина вас услышал и оценил правильно, и правильно отреагировал, и запомнил то, что вы сказали, значит, нужно выбрать время, в которое это можно сделать, выбрать обстановку, чтобы это было спокойное, там, не дерганное, не на бегу, не на ходу. И, как это сказать, чтобы не было других отвлекающих факторов. Не так, что работает телевизор на полную громкость, там
муж сидит в телефоне,
попутно моем посуду, муж сидит в телефоне, и вы решили что-то ему рассказать.
Угу.
Нет, это не так. Здоровье – это важная вещь. Должно быть понятно рассказано, и должно быть понято. И должна быть реакция оттуда, что понято, вы еще, ну, как бы, да, увидите. Поэтому нужно просто вот эти разговоры о здоровье, в отличие от разговоров о покупке юбки или там, ну, новых каких-то сережек, да, не вести между делом, да, а выделить для этого время, место и убрать внешние раздражители, чтобы они не отвлекали. То есть нужно четко сказать, слушай, давай, надо поговорить там, дай 5 минут. готов, готов, все, вот у меня там то-то, 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 я думаю, что там то-то, то-то, то-то. Либо хочется там посоветоваться, да, ты как считаешь, либо там я прошу тебя, чтобы ты поучаствовал, там, помог там-то, там-то. Ну, то есть, во-первых, мужчине нужна конкретика, мужчине нужны четкие, понятные, изложенные тезисы, которые ты ему даешь, потому что мы конкретные, да, мы же мыслим вот так. Мяч – это мяч, дерево – это дерево, да. А то, что дерево розовое, ну, ладно, какая разница.
Вам равно... нужно объяснять.
Оно же дерево и дерево, все. Чего? Ну, розовое, ну, стоит там, ну, и ладно. Вот. Поэтому то, что вы хотите обратить внимание на то, что это не просто дерево, а розовое, да, вот это надо именно обратить внимание. Вот. То, что собака не черная, а рыжая, об этом надо сказать. Вот. И потому что мужчина ловит суть, да, мы такие прагматики и целевые такие товарищи, да, вот есть цель, вижу цель, не вижу препятствий. Вот. А здесь со стороны женщины важны моменты, важны нюансы. Может быть, она ожидает совсем не того, что он понял, но вот ты должна точно донести до него, да, и убедиться в том, что он понял то, что ты хотела сказать. Потому что если ты просто выпалила и не, как бы не получила обратную реакцию о том, что понято, что именно так, то тут могут быть, он, может быть, вообще по-другому все услышал. Mm-hmm. Вот это тоже важный момент. Поэтому разный способ мышления и нужно учитывать.
Разные ситуации в семье.
Да, и нужно именно выделять внимание, чтобы это внимание было посвящено вам и вашему вопросу. Все, тогда все будет хорошо.
Остановить, всадить.
Да, остановить этот бит.
Посмотреть,
да,
в глаза.
Можно налить чаек там с медом успокоительным, там, с вереском, допустим, да, там сказать, mm-hmm. так, вот тебе медок, вот тебе чаек, а я тебе расскажу. Сесть напротив, и так вот глядя, да. Вот. Чай не помеха, а разговор состоится.
Знаете, о чем я подумала, когда пересматривала отзывы на вашей странице «Симфония женщины»? Там ведь, собственно говоря, все и написано. Женщины пишут, за что они вас ценят и любят. Это же огромное количество отзывов за такой большой хирургический опыт. И, конечно, они говорят, он внимательный, он корректный, он все понимает. Вот она, модель идеального мужчины.
Ну, это не идеальный мужчина, это просто это модель человека, с которым женщине просто беседовать.
Да.
Да? То есть ее нужно выслушать, услышать и показать, что ты услышал. Вот. Ну, в принципе, это тогда вообще идеальная структура в семье, потому что вообще ругаться перестанете. Вот. Ну, если захочется пар выпустить, можно перестать показывать, что вы слышите и понимаете, на время поругаться, потом снова включиться обратно, да, но это так, развлечение. Вот. По сути, вот никаких таких хитростей нет. Ну, просто здесь с девчонками, с молодыми, с ними сложнее. Там очень много взрывов, да, гормонов меньше, гормонов больше. Сегодня она улыбается, завтра она плачет, послезавтра она опять улыбается. Девчонок кидает туда-сюда, будь здоров. И основное – это не оставлять их одних с их проблемами, это не закрываться от их вопросов. И если им нужно поговорить, то поговорить. Если вы видите что-то, что не укладывается в ваше понимание, задавать вопросы, спрашивать. И, конечно, здесь важны оба. Вот здесь важно, чтобы и мужчина, и женщина участвовали в девочке, поскольку есть вопросы, которые она может обсудить только с мамой, есть вопросы, которые она может обсудить только с папой, а есть вопросы, которые она готова обсуждать с обоими.
А были ли у вас секретики с дочерьми от мамы?
Наоборот. Вот у дочерей с мамами есть секретики. А вот у меня секретики с сыном от жены. Угу. Вот, ну, так это работает вот так. Угу. Как говорит мой сын, он говорит, вот, мам, ты понимаешь, вот с папой я вот это все могу обсудить, а с тобой нет, говорит. Поэтому ты извини, мы тут без тебя порешаем.
Старший сын уже женат, и у них своя семья, они живут отдельно. А как вы растите младшего сына? Как вы ему объясняете, что нужно для того, чтобы семья была счастливой?
А вот к этому вопросу мы уже немножко вначале упомянули, что сыновья ловят на примере, так же, как и старший, и младший. Угу. Он смотрит, как ты строишь свои отношения, он смотрит о том, как ты решаешь возникающие жизненные вопросы и проблемы, и, по сути дела, спокойно впитывает эту информацию. Мальчишки, они срисовщики. Они четко улавливают, что ты показываешь, как ты показываешь. Им проще. Поэтому даже сильно много объяснять-то не приходится. И бывает. Ну, единственное, что, конечно, есть какие-то контрольные точки, когда Я спрашиваю там, вот эта ситуация, ты понял, что произошло? Да. Ты понял, что я сделал? Да, понял. Понял, почему? Да, почему? Потому что... И он мне раскрывает вот эту всю психологическую составляющую того, что он видел перед собой, да, вот эти какие-то разговоры, там, какие-то решения каких-то спорных вопросов, там. И, ну, в общем, вот сейчас ему там 14 лет, и нужно сказать, что в последние года полтора-два он четко выдает вот эту мужскую подоплеку, правильную мужскую подоплеку того, что он видит. И надо отдать ему должное, что он свои 14 лет уже, благодаря тому, что папа вот такой, да, вот, он уже научился держать тайм-аут вот этот перед ответом, перед принятием решения. Он уже сдерживается. Он уже не сразу включается в какие-то споры. У него уже практически... Его очень сложно вызвать на какую-то ответную агрессию, потому что он сначала задумается, нужна ли она. Он уже это впитал. И, конечно, хорошо, когда в семьях отец подает пример вот выдержки какой-то и спокойствия, потому что тогда сыновья тоже такие же становятся, и с ними женщинам потом проще. Мужчина все-таки должен быть спокоен, такой, как идущий вперед корабль, да, на больших парусах.
Это не просто мужчина, это мужчина-мечта. Очень интересный разговор, дорогие друзья. Если вы хотите, мы его продолжим. Но для этого нам нужно увидеть в комментариях ваши пожелания и отзывы. А я знаю, что на любую встречу с Дмитрием Васильевичем вы реагируете очень активно. Сегодня не только женщины, но и мужчины, потому что мы эту передачу, этот подкаст адресовывали вам. Спасибо, Дмитрий Васильевич.
Спасибо большое.
До встречи в эфире.
Врач от Бога. Передача о профессионале и человеке. Авторский проект Натальи Прониной.